«Девушка в вине», читает автор. Волкова Мария. Глава первая. Свадебный переполох или погоня за шато Марго. Я пролежала с закрытыми глазами 40 минут, стараясь заснуть. Но сил бороться с собой больше не было. Во время командировки в Бордо меня и моих коллег поселили в небольшом отеле, где проходила свадьба. Терзаемая жутким желанием, я вскочила с кровати и прильнула к окну вместе с биноклем. Бинокль попросила на ресепшене, перед тем, как лечь спать. Так, на всякий случай. «И что же мы там пьем? «Ага, со вкусом у организатора все очень даже неплохо. Шампанское Поле Роже. Эрде от Боланже. Розе Рюйнар. Круг. Винтажное. А что у нас из красных вин? Недурно, совсем недурно. Шато Анжелюс. Шаваль Блан. Пави. Озон. Ну надо же, все гран-крю классе категории А из Сент-Эмильона собрали. Черт, я просто обязана попробовать эту прелесть. Маленький глоточек, мне больше и не надо. Что же делать? Что делать? Соображай, Поля, придумай стратегию проникновения на новый рынок. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Через главный вход в ресторан не пройдешь, стоит охрана. И пускает только по приглашению. Сделать канат вручную с простыней под одеяльника можно, но долго. Интересно, а где у нас находится пожарная лестница? Укутавшись в халат, я вышла в коридор и отыскала план эвакуации. Значит так, иду до конца коридора, потом поворачиваю направо. Надо проверить. Проверила. Ура! Пожарная лестница выходила в небольшой палисадник, а там секьюрити не было. Я пулей вернулась в свой номер и, вытряхнув из чемодана все барахло, нашла одно коротенькое черное платьице и любимые шпильки. Смешаюсь с гостями, и меня никто не заметит. Главное — выглядеть подобающим образом и желательно ни с кем не контактировать. Я схватила свой маленький блокнотик, весь испещренный дегустационными описаниями, и отправилась на свадьбу. Пройдя на сыпочках до конца коридора, я открыла окно и вышла на проржавевший металлический балкон, через который шла лестница. Не то чтобы я боялась высоты, но все же эта лестница вызывала у меня некоторые сомнения. Может, не стоит этого делать? В этот момент я услышала звук открывающейся бутылки шампанского и поняла, что стоит. Вцепившись обеими руками в лестницу и зажав во рту блокнот, я стала медленно, но верно спускаться к своей цели. Оставался один этаж. Я пыталась найти туфелькой ступеньку, но ее не оказалось. Черт, где же она? Я потрясла лестницу, затем принялась раскачивать ее, не ползти же мне обратно, как вдруг она с визгом поддалась, пронеся меня 2,5 метра в воздухе. Хорошо, что у меня во рту оказался блокнот, иначе ору был бы на весь сад. Я отцепила от лестницы свои, скрюченные от испуга, пальчики, сделала пару шагов, но, запутавшись в каком-то шланге, свалилась в кусты. «Зараза! И кто оставляет эти дрянные шланги для полива на ночь? Их же не видно!» — пробурчала я, выплёвывая изо рта листья. «С приземлением!» — произнес кто-то за моей спиной, и я тут же подпрыгнула от неожиданности. Я знал, что француженка на такие ухищрения не пойдет. Обернувшись, я увидела в паре метров от себя молодого мужчину, приятной наружности, в смокинге и сигареты в руках. А я вот не знала, что здесь есть еще русские. Дело ведь происходило во Франции, и кроме меня и моих коллег, других соотечественников в этом отеле не было. «Да, есть, я друг жениха. А вы кто?»
«Я дальняя знакомая невесты, очень дальняя».
Протянул мужчина, «понятно». И что же ему понятно, откуда он вообще тут взялся? Сейчас начнутся расспросы. Надо что-то быстро предпринять, а то не отцепится. Включаю все свое женское очарование и пытаюсь отключить его бдительность. «И давно вы здесь стоите?» — мило улыбаясь, спросила я. «Наблюдая за вами с самого начала», — довольно сухо ответил он, не отреагировав на мое кокетство. «Жаль, что сейчас темно, и платье у вас длинновато для такого трюка. Я уже открыла рот от негодования, чтобы высказать ему, какой он нахал». Но мужчина не дал мне ставить и слова. «Если честно, то я не понял, что вы там делали?» Он указал рукой на лестницу. Этих слов я боялась больше всего. И, переключившись с его бестактного поведения на каверзный вопрос, тут же начала искать разумное объяснение. «Как что? Проверяла пожарный выход?» заявила я уверенным голосом. «Интересно, он мне поверит?» «У меня в семье все были пожарные. Отец, дед, брат, сестра, даже бабушка». Меня с детства приучили, что прежде, чем где-либо останавливаться, надо проверить все аварийные выходы. «А как же ваша мама?» — спросил мужчина. И на его лице появилась легкая ухмылка. А что с моей мамой? Вы, видимо, перечислили всех членов своей семьи, кроме вашей мамы. А, мама. Ну, само собой, она тоже была пожарным. А то как бы она с моим папой познакомилась? Как раз в тот самый момент, когда по пожарному шесту сползала... Я притихла, поймав себя на том, что дальше лучше уже не продолжать. «Тяжело вам будет найти мужа», — прошептал мужчина. «Что?» — переспросила я. «Вы что-то сказали?» «Казалось, что теперь все понятно. Поэтому-то вы и решили, не откладывая в долгий ящик, собственнолично проверить все пожарные выходы во время свадьбы». «Именно. Знаете, массовое скопление людей — это всегда небезопасно. И поэтому вы проверяли с блокнотом в зубах? А куда я, по-вашему, должна замечания записывать?» «Сейчас вот пойду к администрации отеля и сообщу, что у них лестница проржавела. Ну, тогда не буду вас задерживать. Да, спасибо». Я снова мило улыбнулась, насколько это было возможно в моем положении, и направилась в сад, где проходило торжество. Ура! Я преодолела этот кошмар и отделалась от дотошного нахала. Схватив бокал с шампанским «Шальхайсик Блан де Блан», я была готова застонать от блаженства. Какая палитра ароматов, а вкус такой полный, обволакивающий. Недаром оно стоит таких денег. Оно напоминает неэлегантного мужчину в черном смокинге, агента британской разведки, настоящего джентльмена и покорителя женских сердец. Хотя в книге Флеминга Бонд пил шампанское «Тетанже». В рекламе у него обычно бокал «Боланже», а по фильму Бонд вообще мартини предпочитает. Вот что значит «настоящая разведка», зашифровался по полной программе. Ладно, свои мысли все равно надо законспектировать, а то забуду. Я открыла маленький блокнотик и тут же все записала. «Не желаете Шеваль Блан 2004 года?» — спросил меня официант, держа в руке поднос с хрустальными бокалами. «Желаю, конечно, желаю. Какие еще у вас есть варианты?» «Шато Пави, Розан Сегла, Марго». «А где они находятся?» «Мы вынесем их чуть позже. На данный момент они находятся в погребе». Погреб мне вряд ли удастся попасть. Он же наверняка закрыт на ключ. Хотя, если бы я знала, у кого сейчас находится этот заветный ключик, то... Ну хорошо, придется подождать немного. На такую подлянку я, конечно, не рассчитывала. Ладно, если дело пойдет хорошо, перепробую вначале все, что стоит в открытом виде на столах, а потом, глядишь, и другие вина подоспеют. Ах, какая же я все-таки умница, такая находчивая и предприимчивая. Заслуживаю небольшое вознаграждение. Стоило мне поднести к своему носику бокал «Шеваль Блан», как я тут же почувствовала взрывной букет засахаренных фруктов и джема. Я взболтала вино в бокале, и в нем раскрылись новые нюансы. Это были нотки красных ягод, кофе и едва уловимые оттенки кожи. Букет, выносящий мозг. Здесь и вторичные, и третичные оттенки. О, да. Это явно солидный мужчина в самом соку, эстет, предпочитающий все самое дорогое. Заработав немалое состояние, он может позволить себе наслаждаться жизнью в своей шикарной вилле на берегу моря или на яхте. Закатив глаза от удовольствия, я наслаждалась процессом. «Великолепные вина, не так ли?» Я искренне надеялась, что этот вопрос был адресован не мне. Но тот же голос раздался снова. «У вас в бокале, случайно, не Шеваль Блан?» «Именно так», — ответила я, открыв глаза, и взглянув на престарелого мужчину с белоснежной улыбкой и сережкой в левом ухе. Дедуля строит из себя старого мачо. «Интересно, не правда ли? Вино красное, а называется Шеваль Блан, белая лошадь». Я лишь улыбнулась в ответ, надеясь, что дедуля поймет, что в его обществе на данный момент я явно не нуждаюсь. Но он оказался гораздо настырнее. «Я вас не видел на церемонии», — продолжил он. «Вы, наверное, приехали недавно?» «Да, мой самолет задержали». «Ох, какая жалость! Церкви было необычайно красиво, вы многое упустили. Поэтому наверстываю сейчас». «А вы будете со стороны жениха или невесты?» «И что же их так волнует, с чьей я стороны? Разве не все равно?» «Так, что я там наплела тому молодому мужчине в саду?» «Ой, уже потащили коробку с винами Шато Марго. Не вижу, какого года, но точно знаю, что мне надо за ней». «Мне почему-то кажется, что вы, скорее всего, со стороны жениха. Я угадал?» — не отставал от меня дедуля. «Именно. Всегда лучше быть со стороны жениха. Ведь мужчины менее вредны, и в случае чего можно отвертеться. А кем вы ему приходитесь?» «Кому?» — удивилась я, взяв бокал со следующим вином. «Чувствую ярко выраженные ароматы сушеных трав. Да, это оттенок гориги. А еще нотки черных ягод, похожие на ежевику. А еще черный перец, сливы, лакрица. По вкусу приятная сладость». Скорее всего, это гренаш-нуар. В ассамбляже есть еще Сира и Мурведер. Судя по всему, у меня в бокале Шатанёв Дюпап. Как кому? Жениху, конечно же. Мои размышления снова были прерваны дедулей. Я дальняя родственница, очень дальняя. Не может быть! Чуть не вскрикнув, произнес дедуля. Я не на шутку испугалась. Сейчас долбанет его инфаркт от такого эмоционального всплеска. После того, как Люка сообщил, что собирается жениться на Камиле, от него и вся родня отвернулась, продолжил он. Ну, значит, не вся. И потом я же сказала, что я являюсь очень дальней родственницей с Аляски. И откуда я выдумала эту Аляску? Надо было сказать, что я знакомая или в темпе удалиться в туалет. Так, я еще не закончила с этим вином. Не могу понять, какие еще сорта они добавили в ассамбляж. Ведь в Шатанёв Дюпап чего только не встретишь. «Это просто потрясающе!» — снова воскликнул дедуля. В этот момент я заметила, что к нашему столику подошел тот самый молодой мужчина, который 10 минут назад застукал меня в кустах. И, делая вид, что выбирает вино, с интересом начал нас слушать. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, подслушивать чужой разговор неприлично. Конечно, то же самое можно сказать и про меня, ведь я появилась на свадьбе без приглашения, но у меня же сугубо профессиональный интерес. К сожалению, не все из представленных здесь вин доступны моему карману. А попробовать ведь хочется. Сложно было устоять. «Софи, Софи!» — вдруг позвал мой престарелый собеседник какую-то пышногрудую даму в обтягивающем голубом платье. «Ты даже не представляешь, кого мне только что удалось встретить. Это дальняя родственница Люка, та самая, с Аляски». Что значит «та самая»? От этой фразы я чуть было не поперхнулась. Пышногрудая дама сделала изумленное лицо и тут же поскочила ко мне. «Какое-то счастье, что вы все же смогли приехать к нему на свадьбу. Он будет так рад вас видеть, вы даже не представляете!» — радостно затараторила она, вцепившись в мою руку. У молодого мужчины от удивления вытянулось лицо, да и у меня, пожалуй, тоже. Ситуация начинала принимать угрожающий характер. А там, в нескольких столиках от меня, официант уже вовсю разливал «Шато Марго». «Все, мне надо туда, а затем на выход». Я подалась вперед, но женщина крепко схватила меня за руку. «Люка страшно обрадуется вашему приезду, ведь он столько о вас рассказывал. Вы ведь журналистка, да?» «Я это сразу поняла по вашему блокноту. Вы так тщательно все конспектируете. Какое же это счастье, что вы приехали. Пойдемте, покажем вас наконец-то нашему жениху». «Не надо, не надо меня никому показывать», — испуганно ответила я, стараясь вырвать руку. «Я сама к нему подойду, но чуть позже». «Когда уж позже? Вы и так на утреннюю церемонию не пришли». Женщина с силой волокла меня к главному столу, за которым сидели жених с невестой. Ноги стали подгибаться от страха. «Какой позор! Нет, мне не надо туда. Я ведь хотела всего-навсего попробовать Шато Марго. Не думала, что когда-нибудь предпочту навязчивого дедулю молодому жениху». «А можно мне для храбрости и бокальчик?» — спросила я у пышногрудой дамы. «Хотя бы удовольствие получу напоследок». «Ой, для какой еще храбрости? Думаете, он вас не узнает?» «Я в этом даже не сомневаюсь». «Глупости! Люка!» — крикнула она, тащая меня за собой. И весь столик уставился на нас. «Люка, смотри, кто к нам приехал!» «Все, я готова провалиться сквозь землю. Ужас!» «Люка!» который впервые в жизни меня видит, приветливо улыбается. Но даже в этот момент все мои мысли заняты бутылкой Марго. Вон та толстушка в бирюзовом платье решила, не дожидаясь официанта, открыть последнюю бутылку. Так и хочется ей крикнуть. «Куда тебе еще дополнительные калории?» А может резко кинуться к столику, вырвать у нее бутылку, и пока все будут соображать, что произошло, быстро удрать? Такая Лара Крофт, расхитительница дорогих бутылок. Но боюсь, что вырваться из рук этой грудастой мадам вряд ли у меня получится. «Невзирая на все преграды, она все же оказалась здесь», — продолжала пышногрудая дама. «Она? Вы о ком?» — спросил Люка. Я зажмурила глаза от страха. «Как о ком? Разве ты не это моя подруга из Москвы?» Вдруг встрял в разговор молодой мужчина, повстречавшийся мне в саду. «Который?» Как правильно выразилась эта мадам, все же удалось приехать тебе на свадьбу, невзирая на все преграды. Вначале с работы не хотели отпускать, затем еще и рейс задержали. «Спасибо», — тихо прошептала я, приоткрыв один глаз. «Как ваша подруга из Москвы? Она же и хотела поправить его даму, но он снова вовремя ее перебил. Извини, что она не смогла прилететь на церемонию, оказалась здесь только сейчас». «Ничего страшного, в любом случае мы очень рады вас видеть», — произнес Люка. Так приятно встретить девушку своего лучшего друга. Тем более, что этот друг утаил от меня такую замечательную новость. Почему он раньше никогда не рассказывал о вас? И гости снова уставились на меня. Действительно, почему ты раньше никогда не рассказывал обо мне? Спросила я у молодого человека, уже взяв его под руку. Не успел, мы же познакомились совсем недавно, разве ты забыла? Ну что ты, конечно, помню. Такое разве забудешь? И я приветливо улыбнулась гостям. «И как же вы познакомились?» — вдруг встряла невеста, чтоб ее. Сидела, уплетала свой торт и вдруг решила слово вставить. «Я и не знала, что Адриан такой скрытный», — произнес жених, приобняв невесту. «Нам было бы интересно послушать твою романтическую историю». «Теперь я хотя бы знаю, как зовут моего спасителя. Это уже радует. Имя, правда, какое-то странное». «А нам особо нечего рассказывать. Это вовсе не романтично», — сказала я, отмахнувшись. И все же настаивала противная невеста, снова положив себе на тарелку кусок торта. «Мы познакомились в саду», — начал Адриан. «Да, в одном саду. Очень похожим на этот. Прям один в один». «М-м-м», — притянули разом все гости. «И вы говорите, что это не романтично?» «Возможно, для кого-то и романтично, но я случайно увидел ее в кустах». «В кустах?» — рассмеялся жених. «Что же она там делала в этих кустах?» «Совсем не то, о чем вы подумали. Тут же...» Стрянула я. В этом саду рос гибискус многолетний. А я, знаете, такой заядлый садовник, вот и подошла поближе его рассмотреть. И в тот самый момент наши глаза успели встретиться, и мне было уже не до гибискуса. Не знаю, конечно, существует ли в действительности такое растение, и бывает ли оно многолетним, но в учебнике французского языка для 3 класса оно почему-то повторялось несколько раз. А в детстве все прекрасно откладывается в голове, в особенности то, что не нужно. Знала бы я тогда, что это слово мне когда-нибудь пригодится, точно бы не запомнила. Как мило, прослезившись, произнесла женщина, сидевшая возле невесты, видимо, ее мать. «Дорогой, а у нас в саду есть этот многолетний гибискус?» — спросила она у рядом сидящего с ней мужчины, который как-то неоднозначно покачал головой. «Запиши, а то забудешь. Вернемся домой, тоже посадим у себя в саду». «Откуда вы, милочка, про него вообще узнали?» «Воспоминания из детства», — неоднозначно ответила я. «Ну что ж, присаживайтесь», — наконец-то сказал жених, которому, кажется, поднадоели наши рассуждения на тему ботаники, и указал на свободные места за столом. «Чувствуйте себя как дома. Я рад, что Адриан наконец-то вас встретил. Тебе давно пора остепениться, друг. К тому же вы очень хорошо вместе смотритесь». Глава 2. Шато Обрион. Мужчина моей мечты. В течение всего вечера я вела себя весьма непринужденно и раскованно. Судя по всему, в нашу безобидную ложь поверили почти все.
Единственный человек, который оставался в сомнении, была пышногрудая дама, и дабы выразить это, проходя мимо меня, она тихо шепнула «стерва».
Если честно, думаю, такое поведение с ее стороны было связано еще с тем, что навязчивый дедуля приглашал меня 3 раза на танец. «Смотри, уведут у тебя невесту», смеясь, произнес Люка, когда дедуля снова подошел ко мне и поцеловал ручку. Вот так, за один вечер, я умудрилась не попробовать шато Марго, которое мельтешило у меня перед носом, нажить врага в виде пышногрудой дамы, влюбить в себя жизнерадостного дедулю и стать невестой мужчины со странным именем, которое увидела впервые в своей жизни. Это не считая того, что я жутко объелась. Я поведала Адриану о своей ненормальной любви к винам, особенно к дорогим, и о том, как не смогла удержаться перед соблазном, увидев, какие винодельческие замки были представлены на этой свадьбе. Адриан не особо интересовался мной, да и он не вызывал у меня никаких эмоций, кроме благодарности. Поэтому наша любовная прелюдия была окончена тем же вечером, не успев начаться. Правда, на следующий день, когда жених с невестой застукали меня, выходившие из своего номера, они жутко удивились, что я не поселилась вместе с Адрианом. Пришлось снова выкручиваться. «Вы остановились в разных номерах?» «Да, мы старые закалки», — немного замешкавшись, ответила я. «Предпочитаем до свадьбы вместе не спать». «Странно», — удивленно произнес Люка. «Это так не похоже на Адриана, учитывая, сколько у него было Люка», — оборвала его жена. «Извини, покраснев», — сказал он. «Видимо, Адриан действительно очень изменился. Не узнаю друга. Хотя настоящая любовь творит с мужчинами чудеса. Я сам рядом с моей Камиллой меняюсь до неузнаваемости».
Пожелав Люка и Камилле хорошего медового месяца, я рассталась с ними, как с добрыми давними друзьями, крепко обнявшись.
Адриан тоже не задержался в отеле, мотивируя это работой.
На прощание он протянул мне свою визитку, сообщив, что если вдруг понадобится еще раз сыграть роль жениха, то он может в этом поспособствовать.